У нас сегодня мы читали Парашат Кетиса. Я хочу первую часть нашего коснуться теми шкалим. Половины шекеля, махцита шекель. Я хочу немножко глянуть на эти вещи немножко более, кажется, с более высокого ракурса. Есть тема, называется «Единство народа Израиля». И как объясняют наши мудрецы, что наш народ называется в целом как Адам Эхад, единый человек. У этого есть очень высокий корень. Корень этого – это то, что источник наших душ – это частицы души Адама. И изначально Адам без того был единым человеком, он не был разным. То, что касается сейчас народов мира, это особый разговор, сейчас не хочу его касаться. Так вот, есть всегда в нашем народе два подхода. Один подход к нашему народу в целом, со всеми коленами, со всеми вослоями, коэним, левиты, Исраилим, вот эти Торы, более простые. И беру просто пример. У нас есть два великих праздника. Йом-Кипур. Есть такое очень содрогающее. Провозглашается перед началом молитвы Йом-Кипур, что сегодня разрешается молиться с преступниками вместе. Что такое, надо вдуматься в эти слова. То же самое, когда мы спустим Кипура в Суккот, возносим четыре растения, символы, их связывают вместе, все, кроме трога, это символы единения нашего народа. Сейчас там один из них, это так называемая арава, верба по-русски, арава?
Ива.
Ива. То есть символизируют людей, которые не богатые, не Торы, не богатые, мягко говоря, не Торы, не добрыми делами. Есть некоторая связка, объединяющая наш народ. И есть, просто еще один пример. Есть такое понятие тфила бецибур, общественная молитва. К сожалению, люди, которые не живут в Святой Земле, а живут где-то в разных дырах еврейских, это будет в России, на Украине, в Германии и тому подобное, они часто вообще не знают, что в обычные дни, что такое общественная молитва, миньян, не знаю, что это такое. Есть большое предпочтение молиться именно в миньяне. Даже что-то приходится перескакивать. Почему? Потому что молитва общины в целом, когда есть 10 мужчин, которые образуют вместе общину, она принимается совершенно иначе, чем молитва человека само по себе. Думается еще больше, конечно, когда мы недавно читали главу получения Торы, потому что народ в целом стал с единым сердцем, говорит Раши, как один человек стоял вместе и получали то. Более того, если мы коснемся нашего нынешнего состояния, то наш нынешний галут, изгнание, разрушение второго храма, источник его из причины ненависти, напишет мораль в книге «Нецех Исроэль», что это как второй храм был основан на единении нашего народа, когда оно испортилось, то он был разрушен. Есть тут одно очень большое правило. Человек очень достоится в судные дни, Рош Шана Кипур, очень достоится помощи свыше, он должен не выпячивать себя, а наоборот, сделать себя частью общины. И не имеется в виду, чтобы он не был человеком важным сам по себе. Нет, имею в виду. Если он человек, допустим, знающий Тору, то пусть эта Тора несет людям. Если человек, он действительно Всевышний удостоил большое богатство, он же Тору, что это богатство, нес на поддержку Торы на добрые дела. То есть, что не видел себя как мир для него, а то, что он для общины. Есть в нашей главе, между прочим, одна такая удивительная вещь. Это говорится в нашей главе, еще в других главах говорится, что Моше Рабейну, тогда, когда Всевышний принял решение не пускать наш народ в эту землю, то и Моше потерял уровень прочества. Так он имел бы ради нашего народа, а не ради самого себя. Ну, что мы еще, то если мы хотим что-то достоиться, даже для самого себя. Надо сделать так, чтобы мы были, то, что мы делали, было нужно нашему народу. Нужно было замысл Всевышнего подготовиться ко всему нашему народу. И вот тут есть, при всем при этом, есть тот аспект, который нельзя забывать. Аспект каждого в отдельности. И более того, если речь идет о том, что меня обязывает Тора, надо просто понять, что в первую очередь обязывает меня Тора, меня лично. Потом думать, что я могу помочь другим. И это очень понятно. Если представим себе, что каждый еврей, он как солдат армии Творца, он должен в первую очередь знать, что на его посту у него все в порядке. Потом думает о другие вещи. Он на своем посту в порядке, он заповедь исполняет как надо, он, у него дома мир и радость с женой, у него дома, так сказать, дети растут хорошо. Это его пост нашей великой общественной в великой структуре нашего народа. Это мой личный пост, часть общего, безусловно. Но, безусловно, начинается с того, что он сам был в порядке. Но при всем при этом, есть вещь очень принципиальная. Человек тут думает только про себя, не думает про других, не думает про весь наш народ. То не это то, что Всевышний от нас хочет, не то, что это не его замысел. И я просто процитирую своего учителя. Учитель Рабхайм Кабил был человек, который, он не приучился всю свою жизнь. Даже когда не мог учиться, все равно учился. И честно, меня оберегал от того, что мне разные хорошие люди не мешали общественными делами учиться. Но при этом как-то мне сказал следующую вещь. Ты учти, что когда занимается общественными делами, это причина помощи свыше. Я знаю многих людей, которые не хотят заниматься общественными делами, потому что называется битуль Тора, это пренебрежение Торой, из них ничего не получается. Но кто был, говорит, сказал величайшим деятелем общественным народа Израиля после катастрофы, не знаю, самым великим, но из величайших, это был Рабан Котлер. Мы знаем, немножко слышали о величии Рабан Котлера в Торе тоже. Вот есть всегда очень тонкая вещь. С одной стороны, человек должен знать свой собственный пост. И, знаете, и в этом смысле наш пост в первую очередь, что мы сами поставили себя на ноги в еврействе, поставили себя цельно в Торе, чтобы были действительно мудрецами Торы. Но это все надо знать, что это часть, мы не сами по себе. Мы ради народа Израиля, ради избранного Всевышнего народа, и счастья его. Помню очень хорошо, когда я пошел учиться в колледж. Это было много лет тому назад. Так лет так. 36,5. Меня поймал как-то Рабби Ицхак Зильбер. И сказал мне такую вещь. Пошел учиться очень хорошо, говорит. Учиться, все, что учишься, должен будешь донести другим. Ну, это не так просто. Но это, я помню очень хорошо его слова. Я немножко, это мой вольный пересказ, но это была суть того, что мне сказал. А с другой стороны, нам надо ощущать себя. Знаете, может человек заниматься Торой в своем углу. Вроде бы никакими делами не заниматься. Он человек общества. Почему? Он учит Тору, он молится. Он готовит себя быть мудрецом Торы ради всего народа Израиля, а не ради самого себя. А человек может быть так называемым общественным деятелем, потому что он любит крутиться, любит внимание, любит общественные, так сказать, связи, он любит эту тусовку общественную. На самом деле он этим наполняет собственное эго. Так и мы сказали, Вольберг, первый из них, это человек, учит Тору в своем углу, ради Израиля, он действительно человек общества, а второй, он эгоист, занимает собственным интересом. Не всегда то, что происходит, потому что то, что видно наружу, оно отражает истинное состояние. О, теперь, почему я сейчас вам сейчас говорю? Какое-то отношение к шкале. Я объясню. Сказано, что, если я правильно помню, видел это, что мой Штенбург повел это от имени Рабби Йонатана Айбишица, что понятие перепись, буквально миньян евреев, когда каждый из них основывается как отдельная единица, он как бы пробуждает восприятие нас свыше, как отдельных, не связанных единиц. Шкалим, это говорит сегодня, о чем здесь речь? Это пишет Раши. Один из них был шкалим, которые были даны для искупления, они же шли на общественные жертвы. Они были даны для риска искупления, пересчет. Всевышний повел нас пересчитать. И эти шкалим пошли на общественные жертвы. Говорят, сам пересчет, он, это проблема. Пересчет всегда видит еврея как каждого по себе. Когда видит себя каждого по себе, это плохо. Это плохо. Потому что, знаете, каждый из нас, он видит, у него у нас есть какой-то аспект, что мы сами по себе, а другой, когда же мы часть общины. Вот когда мы ассоциируемся с частью общины, то нам помогает услуги общины. И мы, как народ в целом, мы можем остаться больших очень заслуг и большой брахи. Если нас смотрят как каждого в отдельности, то это опасно. Для искупления этой опасности это нам заповедано во время подсчета давать по полшекеля. Полшекеля. Давай просто еще одну вещь. Когда мы говорим сейчас о том подсчете, который был в пустыне, эти полшекеля шли на что? Они шли на общественные жертвы. И тут давайте вещь просто поймем. Если народ Израиля связывается со Всевышним, как единый народ, подобно как было перед горой, Синай. Как-то, допустим, как сказано в последней главе Торы, кто-то Броха, сказано Бехиб и Шон Мелех, и будет, и был в народе Израиля, и Шрунт над Израилем, царь, имеется Всевышний. Бедесеф и Рошаям, когда были собраны вместе главы народа, когда были вместе, не было разногласий между ними. Яхад Шибта Исраэль. Вместе, 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 когда на Израиле. А что объясняет, когда, народы, когда главы народа Израиля вместе, когда вместе колено Израиля, то это стоит присутствие Всевышнего. Если не дай Бог, у нас этого нет, но у нас есть раздоры, когда мы не вместе, то Всевышний не с нами, он не с нами. О. И в этом смысле, когда мы говорим сейчас о искуплении, искуплении пересчета, то не просто дай полшекеля и искупи себя пересчитать. Тут есть вещь гораздо более глубокая есть. На что пошли эти деньги? Они пошли на единение нашего народа, которое проявлялось в чем? В том, что наш народ приносил общественные жертвы. Все общественные жертвы – это жертвы от имени всего народа. Это не что-то личное. От имени всего народа. Что такое жертвы? Жертвы на святом языке – это курбан. Курбан – слово кирва, близость. Жертвами – курбанот. Смысл их приблизить нас к Всевышнему. Это смысл. И когда мы приносим эти жертвы, курбанот, которые еще изначально они объединили весь наш народ, это наш общий курбанот, это не личный курбанот, это не личный курбанот, личный кажется сам по себе. Но шкалим, деньги пересчета шли именно на общественный курбанот. Эти курбаноты сами по себе нас объединили, а когда потом были принесены в храме Всевышнему, была причиной благословления присутствия шхины, как и в храме, так и в нашем народе. Я уже как-то говорил об этом, что то, что мы читали в главе Трума, «Васули мигдаш, вишаханты бетоха бесахам», сделать себе святилище, храм, скинью завета, храм, «Вишаханты бетохам», и буду присутствовать в них. То есть было присутствие шхины, конечно, и в храме, но это не только там. Оно также как бы ответвлялось и присутствовало в еврейских сердцах и еврейских домах. Так вот, наш народ объединяется шкалим. Объединяется шкалим. И то присутствие шхины, которое мы расстаемся с служением Творцу в храме, оно реально как бы распространяется на весь наш народ и в храме, и вне храма. И это огромный смысл шкалим. Есть, добавлюсь еще одна вещь. Я видел такое очень емкое замечание в том же источнике, когда Штенбрух от имени Айбисица, значит, очень не помню сейчас. Говорится, что Моше Рабейну очень, так сказать, затруднился в этой заповеди половину шекеля. Как Всевышний показал ему монету из огня. Он говорит, непонятно, а что нужно затрудняться? Проблема взять полтинник, половину сделать монету такую, в чем проблема? В чем проблема? Знаете, опять же, затруднялся не кто-то, а Моше Рабейну затруднялся. О, так, то, что я видел, объяснить это вот такое, что это имеется в виду не затруднение именно как собрать по полшекеля, не в этом проблема. В том, что полшекеля эти служили, это самый замысл его. А то, что они написано, это касалось именно, чтобы вместе с половиной шекеля, когда идет еврей, это сопутствовало его вот этот чува, отношение к дворцу. Я скажу вещь немножко другую. Немножко другую. Но реально это в том же направлении. Если смысл шкалим это объединение нашего народа, на что, кстати, намекает именно половина шекеля, что каждый человек ощущался половиной, а не целым. В самом деле только половину. Он дает шекель, дает свою половину шекеля, чтобы сами объединиться со всем народом, и чтобы в силу этого объединения удостоиться присутствия шхины. Это уже духовная работа. Это есть такое понятие мицвот цариход кавана. Заповеди требуют намерения. Так вот, есть намерение общее, которое без этого мы не можем. Просто намерение заповедь исполнить волю Творца. И еще понятия другие. Каждая мицва имеет свои намерения, свои каванот. Допустим, чтение Ашма, его намерение это действительно взять из себя волю Творца, бремя заповедей и так далее. И, допустим, мы накладываем тфилин, надо иметь в виду, что мы накладываем четыре отрывка на руку против сердца, чтобы починить Всевышнему наши сердца, наши действия, наши сердца, наши вожделения. И четыре главы на голову, чтобы починить Всевышнему наш разум, нашу голову. И все это напоминает нам о выходе из Египта, единство Творца, это все намерения, приведенные в Шулхан Арух. Это не какие-то сифры книг каббалистов и так далее. Нет, это Шулхан Арух. Здесь Запад есть еще дополнительные, так называемые, каванот, намерения, нам надо иметь в виду. Вот я думаю, что, потому что мы говорили, что когда человек идет по полшекеля, это очень хорошее намерение дать свою долю в служении Всевышнему, служение, которое приводит к присутствию шхины, которое реально нас объединяет и приводит шхину в каждый еврейский дом. Это все касалось времена храма. А просто, что у нас есть сегодня? Я говорил на одном из прошлых уроков, когда мы говорили о важном, на прошлом уроке, мы говорили об этом, касалось понятия важности жизни. И мы приводили, что жизнь, когда мы несем жизнь другим, что самая большая сила, которая может нести жизнь другим, когда мы несем другим Тору. Я это нашел, кстати говоря, это почти теми же словами от имени барона Котлера приводит Шлома Лоренц в своих воспоминаниях. Вернем сейчас к нам. Понимаете, мы же давайте просто поймем. Когда мы говорим сейчас о половинах шекелях, служении в храме, то Всевышний называется душой нашего народа, подобие души нашего народа. Эта душа реально нас оживляла. Это пишет Винницкий Гон, что после разрушения храма, то есть разрушение храма – это, потом, сфера смерти нашего народа. Потому что присутствие шхины, которое, это было несение жизни нашего народа. Так вот, когда храм был разрушен, мы это разрушение шхины потеряли, это равноценно смерти нашего народа. Теперь мы, как же сказать, тлеем. Просто понять, что он делает сейчас. Есть вещь, которую я неоднократно повторял, эта вещь, которая хорошо много повторяется. Мы говорим в слихот и в молитве на Ила, и в еще других местах. Оплакиваем наше разрушение храма, изгнание. Мы говорим, что «Элон щур ла Тора, ла той разойс». Нет, ничего у нас не осталось, кроме Торы. У нас нет храма, нет того, нет этого. Слышал еще такое сильные слова Рав Шаха. Схуса Геналейну. Заслуги постоянно нам и всему нашему народу. Он пишет об этом в одном из своих предисловий к многотомной серии книг Авиэзры. Он там пишет такую вещь. Что означают эти слова в стихот? Эн шиур ля Тора азойс. На самом деле в Торе есть все. И рано сегодня, когда мы говорим о присутствии Шхины, когда мы говорим о том, что Всевышний будет среди нас и даст нам живую силу, Тора – это сама жизнь. Это Тор. Поэтому всегда с Тор у нас есть все. Поэтому, если мы хотим сейчас, безусловно, есть единение нашего народа и в изгнании вокруг Тора. Об этом единении писал наш великий учитель Рав Хаим из Воложина. Есть такое очень известное послание его, называемое «Михтава Ишива», «Послание Ишивы». Он основал еще Воложин, написал такое письмо. Давно хочу перевести на русский язык, просто как-то еще руки не доходят. Это «Михтава Ишива». О чем это пишет в этом послании? О том, что необходимо объединиться. Как объединиться? Раввины, которые знают Тору, чтобы они преподавали тем, кто хочет ее учить. То есть, чтобы, короче говоря, объединить вместе учеников и учителей. Этого мало. Наша удача еще и пропитание. Те, кто не ученики, не учителя, у них есть возможность, а какая возможность есть у всех, чтобы они помогали, поддерживали Тору, изучали. Это объединение, это в двух словах некоторое вывод из письма Рав Хаима из Воложина, так называемый «Михтава Ишива». То есть, реально, если мы говорим сейчас о чем-то, что может как-то заменить храм, у нас есть слова в Гемаре Масехет Брахот, что нет Всевышнего в этом мире, это четыре локти алахи, арба амот алоха, и что любит Всевышний шарим и цвёдами балаха, места, отмеченные изучением алахи, углубленным изучением Тора, более чем все синагоги и все прочее. Это Гемара в конце первой главы Масехет Брахот. Поэтому самый здоровый, самый прямой способ максимально объединить наш народ, максимально привести к Творцу, максимально внести в наш народ живительную силу присутствия Шхины, это помочь изучению Торы, распространению Торы, каждый как может. Кто сам будет преподавать, кто сам будет учиться, кто будет делать и то, и другое, кто будет помогать в этом. И тут не обязательно, чтобы это было, для этого есть большая ошибка. Люди думают, что чтобы поддерживать Тору, необходимо быть, ну, каким-то, так сказать, Ротшильдом или что-то такое. Это не так. Всевышний хочет с каждого из нас то, что он может. Но часто то, что он может, имеется в виду не то, что он может, когда я уже присытился, то, что остается, это то, что я могу. Нет, от нас требуется некоторое для самопожертвование. Почему я сейчас говорю об этом? Я сейчас просто объясню. Как известно, в книге Иов, Сатан, когда уговаривал Всевышнего поразить Иова, говорил ему, что вот то, что у него ушло имущество, то, что погибли дети, это все не так страшно. Вот то, что касается его души, человек все даст ради своей души. Это он требовал, что Всевышний его испытал также болячками всевозможно. Тут, понимаете, еще как следующую вещь. Давайте немножко будем откровенны сами с собой перед Всевышним. То, что нам жизненно важно и необходимо. У нас есть на это деньги. Уверяю вас, что да. Это важно, это необходимо, есть деньги. Вся наша проблема в том, чтобы мы начали понимать, что изучение Торы нами самими, изучение Торы всем нашим народам, поддержка и распространение ее, это нам жизненно необходимо. Если мы это не понимаем, то мы, когда у нас есть, допустим, какой-то заработок 100 тысяч долларов в год, мы можем дать 500 долларов, 1000 долларов на то. И человек будет ожидать, что он сказал ему за большое спасибо. Большое спасибо. Значит, не это имею в виду. Нам надо просто понять, всему нашему народу надо понять, что сегодня Тора – это тот источник, как Всевышний находится в нашем народе. Это источник для всего нашего народа. Есть у нас три способа, как удостоиться этого. Когда мы изучаем Тору, когда мы ее преподаем, это реально это почти то же самое. И третье, когда мы ее поддерживаем. И давайте просто поймем, это не вопрос, что, знаете, есть вещи, которые люди не понимают и не знают. Думаю, что поддержка Торы, поддержка изучения, распространения, это тоже такая цдака. Цдака. Ведь бедные, нищие, которым вот нечего кушать, надо им что-то дать. Это колоссальная ошибка. Цдаки мы ограничены. Мы можем дать 10% маасер, можно дать 20%, это хомыш. Больше, попросту говоря, вроде бы не положено, можно найти разрешение дать больше тоже, но попросту говоря, упоминается 20%, 2 маасер. Об этом пишет Хафец Хаим в Ахават Хесед, что это не касается и сохара, и звулуна, когда звулун поддерживает изучающего Тору. Не касается. Почему? Это не цдака. Он берет вещи саму себе. Это не это шутафут, они компаньоны. Не компаньоны. И надо просто вещи-то хорошо помнить и понимать. Можно секундочку? Масехет Макот. Знаете, вокруг нас происходит много печальных событий. Террор, поножовщина, угроза войны оттуда, отсюда. В общем-то говоря, если немножко вдуматься в этом, наш народ не живет спокойно практически нигде. И в Европе, и в Америке. Постоянно антисемитские выпады. Я говорю, что не просто выпады, а поножовщина. Поножовщина. И мир как раз бурлит. Нам надо просто понять, нам надо удостоиться заслуг, чтобы наш народ был Всевышний оградил. Нам это жизненно необходимо. Есть Масехет Макот. Одно место. Есть такое место, это место в Тиле, одно из этих там Шира Малуис. «Омдойсею раглейну башарах Иерушалаем». Буквально, понимание этого стиха, буквально стели наши ноги в воротах Иерусалима. Но Гмара это понимает не так просто. Он говорит, что тут есть две части. Первая часть – «Омдот и ураглейну». Что значит, наши ноги стояли? То есть не буквально стояли, что мы стояли на ногах. То, что мы могли выстоять. Могли выстоять. Заслуга чего? Заслугу Шаре Иерушалаим. Что такое Шаре Иерушалаим? Это места, где занимается Торой. Я просто прочитаю это место в Гмаре. Скажем это так. Омар Бишу бен Леви. Ты хочешь посмотреть, это Дав Юд Масехет Макот, первая страница в конце. Омар Бишу бен Леви, май дихтив, омдойсе ураглейну башарех Иерушалаим. Что сказано в этом стихе? Стали наши ноги в воротах Иерусалима. Ми гарам на раглейну шиямоду. Что было причиной того, что наши ноги могут выстоять в мильхама, в войне, в шаре Иерушалаим. Ойским батойру. Буквально в вратах Иерусалима занимались Торой. И смысл очень простой на самом деле. Вещь просто вещь поймем. Наш народ, он в этом мире по обычным, простым законам природы и мировой истории, назовем это так, он имеет шанс выживания. Эта вещь очень, сказать, имеет очень глубокие корни. Корни очень простые. Сказал Всевышний Аврааму, что выйди из своей астрологии, тицем из цангинут шелха. Выйди. И он поднял его над ними и сказал, что Авраама не будет, нет сына, вот Авраама будет сын. Будет сын. То есть по звездам у Авраама нет детей. Вот, а не по звездам, выше звезд, ну там будут дети. И есть, наверное, тема, целая, так сказать, тема. В конце Масехет Шаббат, там говорится, что есть понятие «эн мазал ле Исроэль». Нет созвездия, нет судьбы, скажем так, у еврейского народа, у еврея. Ну, многие понимают, это вещь, такое большое достоинство, что нами не властвует мазалот. Ну, это вещь нам доля правды. Доля. Там кто-то учил судью внутри Масехет Шаббат, а видит, что там вещи не такие простые. Предначает, что есть иногда силы, возможность вылезти из-под влияния мазалот и спастись. Не так просто. Но тут есть другая сторона этой проблемы. Это тоже написано в книгах, я сейчас не хочу сказать свои вещи, что по мазалёт, по астрологии нашего народа нет места под солнцем. Нет. Поэтому есть такие слова, что мазалёт, они нашему народу противостоят. И поэтому то, что наш народ реально нет возможности в этом мире естественно существовать, это вещь самая естественная, что может быть. У нас есть только один способ в этом мире существовать. Это же нам Всевышний поднял над созвездием, над астрологией. Как можно подняться? Если мы прилепляемся к воле Творца, как положено. Когда мы находимся с Творцом, над нами ничего не властвует. И это в двух словах тот шанс, который нам дает Тора в главе Шкалим, это возможность объединиться, тем самым достойно присутствия Шхины. И то, что нам дано было в храме, у нас есть возможность это удостоиться и после катастрофы, другими способами. В частности, то, что я сегодня говорил, думаю, что это основное, это объединение нашего народа к как единый народ Творца вокруг его Торы, так что у каждого был свой удел, те, кто защищает один удел, те, кто помогает другим другой удел. Это общий удел нашего народа, объединяющий нас и восстанавливающий связь нашего народа со Всевышним. Сказано в книге Зоар, куча бриху, райса, висроль хаду, Всевышний, Тора, висроль едины. И это та живительная сила, это великая сила жизни, которой можем удостоиться, видите, исполняя дух, замысел, заповеди о половине шекеля.